Джерри сидел над проклятой контрольной по биологии. Но работалось плохо. Он вдруг подумал, что Никки так и не позвонила ему из Шрёдингера. Он быстро взял аппарат и вызвал ее номер, но телефон Никки не отвечал. Это его здорово встревожило. Сигнал телефона теряется только в тоннеле, но поездка по подземелью занимает всего несколько минут. Он спросил свой компьютер, и тот ответил, что Робби не выходит на связь уже полчаса. Джерри так разволновался, что решительно набрал номер профессора Майсофт. Когда она откликнулась, Джерри сбивчиво объяснил, что он никак не может разыскать Никки, которая обещала ему позвонить и не позвонила. «Когда ты ее видел или говорил с ней в последний раз?» «Почти час назад она отправилась в Шрёдингер. С тех пор ее телефон не отвечает, и компьютер не выходит на связь». «Ну, Джерри, прошел всего час». «Профессор, вы знаете историю Никки. Кто-то охотится за ней. Тут лучше 100 раз перестраховаться. Попросите охрану проверить тоннель и Шрёдингер. Для чего они здесь сидят? Пусть немного поработают, черт бы их побрал!» — не выдержал Джерри. «Хорошо, хорошо», — поспешно согласилась профессор Майсофт. «Я немедленно свяжусь с начальником охраны». Джерри в тревоге забегал по комнате, продолжая держать телефон в руке и беспрерывно вызывать Никки. «Может, она пошла в лес?» «Нет, она бы сказала ему об этом. Они ходят в лес обычно вместе. Да и зачем бы она выключала телефон? А Робби вообще всегда на связи, разве только попал в заэкранированное место? Может, они застряли в тоннеле?» Джерри метнулся в гостиную, где несколько сов смотрели какое-то ТВ-шоу на большом экране, и выглянул в балконное окно, из которого хорошо просматривался весь внутренний двор колледжа. Из главной башни, откуда начинался тоннель в Шрёдингер, быстро выходили какие-то люди, Джерри похолодел. Из дверей главного холла выкатился санитарный кентавр с коконом носилками на спине и устремился в медицинское крыло. Рядом с роботом бежали несколько охранников. Сердце у Джерри оледенело, и он бросился вон из комнаты, сбив с ног какого-то второкурсника. Он не мог ждать медленные лифты, все 10 этажей летел по винтовой лестнице, прыгая через 10 ступеней сразу и чуть не сломав ноги и шею. Когда он вбежал в медицинское отделение, там находились заплаканная профессор Майсофт и несколько незнакомых ему людей. «Профессор, что случилось?» — крикнул, задыхаясь от бега, Джерри. «Никки нашли в туннеле», — всхлипнула профессор Майсофт. «Она сильно обожжена». «Она жива?» — кровь отхлынула от лица Джерри. Профессор кивнула так неуверенно, что сердце Джерри больно сжалось. Из группы медиков Шрёдингера, собравшихся в углу вокруг монитора, слышалась громкая дискуссия. «Ожоги — это понятно, но что за загадочный паралич всего тела? Бред какой-то. Рефлексы отсутствуют полностью, но она же как-то ухитряется дышать. Доктор Берринджер, вы можете объяснить, что происходит с пациентом?» «Не могу!» — голос доктора колледжа срывался от волнения. «Ее компьютер, управляющий нейрочипом, не работает. Она уже должна была умереть. Я не понимаю, почему она все еще жива. Пустите меня к ней!» — в волнении крикнул Джерри. «Мне надо посмотреть, что с ее компьютером. Я постараюсь помочь». Он сам не понимал, что говорит, но он должен был увидеть Никки. Врач в зеленом халате обернулся на его голос. «Послушайтесь его», — умоляюще попросила профессор Майсофт. «Он ее друг, он был с ней в госпитале. И если он так говорит...» Медик в зеленом помедлил секунду, потом кивнул. На Джерри быстро надели халат, и врач сам повел его в реанимационную палату, где вокруг ярко освещенного стола суетились люди в разноцветных одеждах, бригада скорой помощи из Шрёдингера. Двое в синем готовили аппарат искусственного дыхания, женщина в белом комбинезоне уже держала в руках дефибриллятор, еще двое врачей осторожно работали ножницами, бросая в корзину клочья обгорелой одежды. Джерри подвели к столу. Сердце юноши не выдержало этого зрелища, и слезы наполнили его глаза. «Пусть будут прокляты все убийцы этого мира!» Его лучший друг Никки, веселая девочка с хрустальными волосами, лежала на операционном столе. Джерри с ужасом глядел на ее обгорелую голову, где почти не осталось волос, на черное страшное неподвижное лицо с закрытыми глазами, на чудовищные кровоточащие ожоги, покрывающие ее руки и плечи, с которых одежда была уже срезана. Медик в белом халате осторожно снял часы с запястья Ники и положил в никелированную коробку под столом. Человек, сидящий возле кардиомонитора, закричал: «Дыхания нет, пульса нет, мы ее теряем!» Джерри очнулся и с такой силой оттолкнул врача в белом от стола, что тот опрокинулся на пол. «Болваны!» Он схватил часы и снова положил их поближе к Нике. «Дыхание есть, сердце забилось!» — закричал радостно человек у прибора, и этот крик остановил медиков, бросившихся к Джерри с явным намерением вышвырнуть его вон. «Ничего на ней не трогать!» — заорал бешено Джерри. «У нее был рюкзак. Где он?» Один из медиков показал на расплавленный комок в отдельной корзине. Это было у нее в руке. Джерри бросился к тому, что осталось от Робби, и сразу понял, что это бесполезный кусок пластика, безнадежно спекшийся в монолит. Но кто тогда управляет ее дыханием? Это может быть только... «Мне нужен компьютер с коммуникатором!» — закричал он, яростно посмотрел на ничего не понимающих растерявшихся медиков и резко отпихнул человека от ближайшего монитора. Джерри лихорадочно нажимал клавиши на управляющей консоли, выкрикивая кодовые слова, и через несколько секунд в палату ворвался громоподобный электронный голос. «Не трогать пациентку Ники Гринвич! Не убирать часы с ее руки!» Врачи вздрогнули. «Кто говорит?» — крикнул медик, приведший Джерри. «Компьютерная система, управляющая ее дыханием. Мне срочно нужен дистанционный нейрокоммуникатор для шейного позвонка. Тогда я сумею восстановить контроль над ее телом. Быстрее! Я еле держу ее через горелые контакты!» Медики, получив конкретные указания, заметались по операционной. «У пациентки на шее стандартный разъем», — продолжал грохочущий властный голос, которого просто невозможно было ослушаться. «Нужно быстро вытащить остатки старого коммуникатора и вставить новый. Да, этот годится, я его чувствую». Осторожно приподняв обожженную Ники, медики сумели сделать то, что требовал голос. Тело на операционном столе рванулось спущенной пружиной, выгнулось невероятной дугой, и девочка страшно закричала. Медики суетились вокруг обгорелой и непрерывно кричащей Ники, так и не открывающей глаз. Джерри сполз по стене на пол, уткнул лицо в колени, а его плечи тряслись от этого жуткого крика.